«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я очень рад с вами общаться, особенно сегодня. Сегодня у «Комсомольской правды» большой праздник. Не юбилей, юбилей будет в следующем году. Но «Комсомольской правде» исполняется 94 года. Это прекрасный день. Я поздравляю и радиостанцию, и газету, и сайт, и даже магазин. И вообще всех, кто с ней связан, кто был с ней связан, кто ее читал, кто ее читает и кто ее будет читать еще долгие годы, по крайней мере, еще лет 100, я надеюсь, что это будет продолжаться. И сегодня возникло ощущение, что нас поздравили с этим, с этой годовщиной, поздравило правительство Российской Федерации. Правда, оно действует совершенно неустанно. Оно вот действительно не успокаивается, оно работает постоянно. И такое ощущение, что вот если вот в любой день происходит какое-то событие, то можно совершенно спокойно в любой день говорить, что вот правительство нас с этим поздравило очередной новой жизнеутверждающей инициативой. Только не смейтесь. Потому что, ну, знаете, бывают такие новости, которые читаешь и не понимаешь. Плакать, смеяться, рассказывать об этом. И вообще, как об этом можно говорить? Потому что к 1 апреля, скажем, я всегда готовлю у себя на сайте подборочку новостей. Беру 5-6 новостей реальных, которые, так сказать, неприлично и странно звучат, и добавляю всякими фейковыми, выдуманными новостями. Ну, например, там пару лет назад было в разгар дела Скрипалей, что значит общество ветеранов войск химической защиты Советского Союза обратилось к королеве Великобритании с извинениями, что вот ветераны этого общества допустили утечку в центре Лондона отравляющего химического вещества «Дурачок», в результате чего, значит, пострадало правительство и парламент Великобритании. Ну вот новости вот примерно такие, а причем реальные новости такого рода от выдуманных отличить, ну, каждый год 1-2 человека, только примерно из 200-300, которые участвуют в опросе, они, так сказать, улавливают все правильно. И я хотел 1 апреля поставить новость, что правительство Российской Федерации решило продолжить пенсионную реформу и вывести ее на новый уровень. Но я подумал, что это будет слишком непристойно. Самое главное, никто не поверит в такую глупость. Потому что только что у нас украли 5 лет жизни под видом 5-й уже подряд пенсионной реформы. Я напомню, что 4-я пенсионная реформа в 2014 году, так называемая валоризация, привела к тому, что мы лишились твердых пенсионных гарантий. Они отменены. Мы получаем пенсию не в рублях, а в баллах. А, так сказать, рублевая составляющая этих баллов, мало того, что оно индексируется медленнее инфляции, так она еще зависит, помимо каких-то формальных показателей, от состояния федерального бюджета. А когда про бюджет говорят, когда он захлебывается от денег, и нам на голубом глазу рассказывают, что в нем денег нет, ну, понятно, что в нем нет денег не только для крымских, но и вообще для российских пенсионеров. И вот правительство Российской Федерации начало подготовку уже совершенно всерьез к новой пенсионной реформе. А теперь я хочу в связи с этим провести опрос. А вот чего вообще хочет правительство Российской Федерации? Вот этими вот бесконечными пенсионными реформами. Давайте так. Если вы думаете, что бесконечными пенсионными реформами правительство Российской Федерации хочет улучшить пенсионное обеспечение граждан России, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-19. То есть улучшить – это 19. А если вы думаете, что правительство Российской Федерации своими реформами хочет ухудшить пенсионное обеспечение граждан России, 8-495-637-65-18. Улучшить последние цифры 19, ухудшить 18. Я подчеркиваю, что я спрашиваю вас о том, что вы думаете про желание правительства. Потому что понятно, что есть объективная реальность. Ну, когда Медведев говорил свои бессмертные «денег нет, но вы держитесь», в федеральном бюджете без движения валялось 7,3 триллиона рублей. Сейчас их больше, чем 11,1 триллиона рублей. Ну, может быть, действительно, для их понимания это называется «денег нет». А опять-таки, если вы хотите сделать людям добро, у вас может не получаться. Ну, там, руки заточены под что-то другое. Или, скажем, работали вы всю жизнь проктологом, а вас посадили, так сказать, заверять права собственности. Ну, разное бывает. Разные бывают обстоятельства. Или работали всю жизнь юристом. И были юристом по образованию. А вас назначили министром экономического развития. Ну, как вы в этой ситуации можете быть хорошим министром экономического развития? Это от вас не зависит. Или зависит не очень сильно. Поэтому я спрашиваю про желание. Что вы думаете о желаниях и мотивах правительства? Итак, если вы думаете, что правительство Российской Федерации хочет улучшить пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, звоните 8-495-637-65-19. 19, я скажу по секрету, никогда еще у нас не был таким высоким уровень поддержки политики нашего государства. Я прямо горжусь этим вопросом. Это, понимаете, это рекордный уровень, я потом вам скажу, какой он, но это фантастический, невероятно высокий уровень. Если же вы считаете, что правительство Российской Федерации хочет не улучшить, а ухудшить пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, тогда звоните 8-495-637-65-18. И, пожалуйста, повнимательнее набирайте номера, потому что, ну, не надо создавать проблемы для и без того бедного российского бизнеса. Давайте так, значит, студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите WhatsApp и Viber 7+7-967 и тоже 297-02. Пишите в чат на YouTube, не забываем. Можно посмотреть на меня на YouTube в прямой трансляции с 30-секундной задержкой. Очень забавно. Всем рекомендую. А теперь давайте примем звоночки. Владивосток, вы в эфире. Антон.
Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот на одном из своих видео на вашем канале в Ютубе пару недель назад вы сказали примерно следующее, я за дословность не ручаюсь, что для США потеря где-то 0,1% их ВВП будет намного чувствительнее, чем для России потеря 3-4%. Не могли бы вы поподробнее это пояснить, пожалуйста?
Понятно. Значит, смотрите, в чем дело. Американская экономика очень сильно зависит от ожиданий. Там высоко развитый фондовый рынок. Вот у нас фондовый рынок, он не развит. Это просто спекуляция, ничего больше. Да? И зависит, фондовый рынок влияет на российскую экономику, ну, как, извините, рыночный базар влияет на работу КАМАЗа. Слабо влияет. Американский фондовый рынок неразрывно связан с американской экономикой, это его сердце, это действительно структура, через которую перераспределяются финансовые потоки, не только спекулятивные, но и в реальный сектор. Поэтому любая новость, которая есть, на нашу экономику, она действует слабо, потому что наша экономика реагирует на реальные события, на реальные факты. Американская экономика и в целом экономика развитых стран реагирует на ожидания. Наши ожидания формируются тем, что мы видим вокруг себя, тем, что мы ощущаем. В информационном мире, который ориентирован на финансовые спекуляции очень быстро, очень мгновенные, люди реагируют на новости. А в результате что происходит? Малейшие изменения к худшему, мы, во-первых, к этому привыкли. Потому что, когда вот люди начинаешь рассказывать про кризис, как в предыдущий час было сказано, да отвяжитесь про кризис, давайте лучше про героев поговорим. Вот реакция. В развитых странах, которые привыкли, что у них все улучшается, все растет, любая плохая новость весит значительно больше, чем у нас. С одной стороны. С другой стороны, это очень сильно влияет на структуру экономики, на настроение. А малейшая плохая новость отбивает у людей настроение инвестировать, ведет к тому, что они более скупо начинают относиться к своим деньгам, соответственно, уходят с фондового рынка и по фондовому рынку бьют. И, соответственно, сокращаются вложения в экономику и ухудшается реальная ситуация. Это первая часть. Вторая часть заключается в том, что их экономика работает без скрытых резервов. Я вот страшно ругаю наше государство за то, что оно накапливает избыточные резервы. 11 триллионов в федеральном бюджете. 460, и никого уже не волнует точно, сколько миллиардов международных резервов в валюте, то есть в долларовой эквиваленте, в золоте. Но эти огромные резервы, которые являются признаком неэффективности экономики, вместе с тем это залог ее устойчивости. То есть если вдруг нам понадобится решить какую-то проблему, мы вынем деньги, положим, и проблема будет решена. Ну, естественно, если ее можно решить деньгами. Безусловно, эти резервы избыточны. Они не направляются на развитие, поэтому мы тормозимся и мы деградируем. Но они есть. В развитых странах экономика ориентируется не на резерв, не на наличие резервов. И малейшее ухудшение ситуации вызывает не панику, но вызывает, в общем, рост негативных настроений и, соответственно, очень болезненно бьет по всем. И по настроениям людей, и по перспективам, и по уровню жизни тоже. Поэтому небольшой экономический спад для них страшнее, чем для нас большой.
Экономика.
Пауза будет короткой.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Новосибирск 98 и 3 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. У нас идет опрос, он идет полным ходом. Он показывает фантастически высокий уровень поддержки правительства «Единой России». Опрос звучит следующим образом. Как вы думаете, правительство Российской Федерации хочет улучшить или ухудшить уровень пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации? Если вы думаете, что правительство хочет улучшить уровень нашего пенсионного обеспечения, звоните 8-495-637-65-19. Если вы думаете, что правительство Российской Федерации хочет ухудшить уровень пенсионного обеспечения, звоните 8-495-637-65-18. Значит, уважаемые коллеги, которые говорят, что телефон для опроса должен быть бесплатным для регионов, потому что иначе нет полной картины, вы правы. Да, я попрошу, чтобы так сделали. Я не знаю, есть ли такая возможность, но я попрошу об этом. Но дело в том, что наш народ един. Я понимаю, что это немножко кощунственно звучит на фоне всей критики, которую в том числе я, так сказать, оглашаю. Но наш народ един. Поверьте, я разговаривал с олигархами, я говорил с нищими бомжами. Таксисты в регионах, которые плохо владеют русским языком, и таксисты в регионах, которые лучше меня владеют русским языком, потому что являются более культурными и более образованными людьми. И региональные бизнесмены, региональные чиновники. Вся наша страна говорит, в принципе, одно и то же. Единым голосом. И если вы не дозвонитесь из региона, потому что у вас нет денег звонить на платный номер, за вас позвонит олигарх и скажет ровно то самое, что хотели бы сказать вы. Если, конечно, это не касается его личных денег. Но то, что касается общества, наше общество едино абсолютно. Это феномен, я не понимаю, чем его можно объяснить. Давайте примем звоночку. Сергей из Новосибирска в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Вот у меня один вопрос. Вот Китай. Это самостоятельная страна или тоже инструмент в чьих-то руках?
А Китай – это самостоятельная, суверенная страна, суверенное государство, если быть более точным. Одно из немногих, кстати, полностью суверенного государства в мире. Но инструмент, да, безусловно, любой общественный организм – инструмент в руках его элиты. Просто китайская элита ближе к народу, чем любая другая, несмотря на все императорские традиции. Меня в Китае поразило больше всего то, что китайская интеллигенция, единственная интеллигенция, которую я встречал в мире, которая не относится к своему народу как к быдлу. То есть, конечно, все относятся хорошо, но в китайской интеллигенции вот этого вот настроения нет вообще. То есть, если вас обманывают на рынке, и вы приходите, значит, к своему, значит, китайцу-проводнику, я прихожу и говорю, слушай, вот тут такое дело, а этот человек, который имеет много звезд на погонах, который крестьянской жизнью не жил никогда практически, и, в общем, элита, он начинает объяснять, ты не обижайся сильно, ты пойми, что они живут очень плохо, очень тяжело, да, не очень хорошо с тобой поступили, но в конце концов ничего же страшного не случилось. Он защищает этого мелкого жулика от меня, потому что этот мелкий жулик тоже китаец. Так что в этом отношении китайское общество наиболее монолитно, наиболее едино со своей управляющей системой, ну и в наибольшей степени само собой управляет. Да. А историческая причина этого заключается в том, что Мао Цзэдун целое поколение интеллигенции полностью прогнал через деревню. То есть он их сослал не в лагеря, он их отправил на перевоспитание жить в деревню. Жить обычной, повседневной деревенской жизнью. А тогда крестьянская деревня жила хуже, чем сталинский ГУЛАГ. И поколение интеллигенции на всю оставшуюся жизнь само запомнило, детям рассказало и внукам объяснило, как живет крестьянин и за что его нужно уважать. Вот это историческое явление. Возвращаясь к нашей реформе, о которой я говорю, о новой попытке любимого правительства сотворить очередную для нас с вами радость. Я ж не шучу. Они реально обсуждают, что делать, только уже не с нашими пенсиями, уж тут понятно уже, уже не к чему прилагать усилия, а что делать с обязательными внебюджетными, с социальными внебюджетными фондами. Дело в том, что у нас сейчас есть три внебюджетных социальных фонда, куда работодатели перечисляют, в конечном счете мы перечисляем, обязательные социальные взносы. Это пенсионный фонд для пенсии, фонд социального страхования для пособий по безработице и фонд обязательного медицинского страхования для того, чтобы можно было людям получать хоть какую-то бесплатную медицинскую помощь. В третьих фондах мы с вами, наш работодатель, в конечном счете, мы с вами причисляем 30% от оплаты труда. Если человек получает много денег, то он причисляет 10%. Если он получает совсем много денег и имеет возможность нанять себе налогового консультанта, он может вообще ничего не причислять. Это специфика налоговой системы России. Чем вы беднее, тем больше с вас требует государство. Вот. И, значит, идея следующая, которую объявила вице-премьер Голикова. Она об этом несколько раз подползала к этой теме. Сейчас это уже инициатива Министерства труда уже проработана. Во-первых, изменить правовой характер, сделать эти внебюджетные фонды так называемой публичной правовой корпорацией. Публичный не от слова «публичный дом», а как, возможно, кто-то подумал, а от английского «public», то есть «общественный». То есть воссоздать общенародную собственность, которая существовала при советской власти. И второе, объединить их в единое целое. И это, вероятно, действительно будет осуществляться, потому что эта идея, в общем-то, продвигается. А давайте примем звоночек. Константин из Самары в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Михаил Геннадьевич, у меня вопрос такой. Вот вы все правильно сказали, Китай... Вот у нас аграрная страна. Извините, вопрос маленько длинный. Вот смотрите, в «Комсомольской правде» в 2015 году опубликовали, что 15 соток дается людям, да, вот. Кто нам мешает? У нас вот молодежь делает закладки наркотиков, попадает в СИЗО. А если как бы второй этап приватизации...
Вопрос сформулируйте, чтобы было понятно, о чем вы говорите.
Смотрите. Раздать людям, как повторный этаж, второй этап протезации, раздать людям по 15-20 соток европейской части. И люди, молодежь, которая в СИЗО находится, на наркотике, они бы строили эти дома одноэтажные. Вот. А если 8 лет человек неплохо занимается своим участком, тогда уже решать вопрос, вот, дать людям шанс, чтобы летом жили в селе, вот, а зимой жили в городе, вот так вот. А рядом поставить резервный участок, тоже 30 соток, чтобы люди уже за другие деньги могли развивать индивидуальное предприятие свое.
Угу, понятно. Значит, насчет крестьянского труда на своих 15 сотках. Вот, я могу сказать, что поскольку все свое детство я вскапывал огород и полол сорняки на даче, 15 соток там огород был сильно поменьше, но тем не менее, это был довольно большой огород, который нас действительно хорошо кормил. А потом мне пришлось, так сказать, несколько дней в моей жизни, мне пришлось реально ухаживать за коровами и их доить. Дело было в армии, как ни смешно. Вот. И я могу сказать, что ощущение, когда вы пальчиками доите корову, как потом эти пальцы сводят, как они болят, это сильное ощущение. И крестьянский труд – это очень тяжелый труд. И вообще говоря, механизацию придумали именно для того, чтобы люди не занимались слишком тяжелым трудом, а занимались более легким трудом. Я понимаю идею, это правильная идея – дать людям возможность своим трудом улучшать свою жизнь. Я всецело поддерживаю эту идею. Я возражаю против идеи, так сказать, пересадить людей обратно на землю, потому что это будет непроизводительно, это будет низкопроизводительный труд. А кто хочет заниматься, так сказать, дауншифтингом, тот и так занимается им прекрасно, без всяких государственных инициатив. Вот. Но для того, чтобы люди могли найти себя в нашей жизни, нужно, чтобы общество руками государства создавало для них, извините за мой либеральный сленг, возможности. Вот я помню при советской власти. Реально было, вот куда хочешь, тем и занимайся. Если есть способности, идите в науку, вас за лапку возьмут и будут учить. Есть желание работать руками, идите на завод. Есть талант быть рабочим, идите на завод в ВПК, будете зарабатывать больше министра, я не шучу. 650 рублей слесарь, токарь и фрезеровщик шестого разряда, то есть высочайшего уровня. Но, правда, таких людей замминистра в лицо знали, но и по фамилиям, и по имени отчеству, но тем не менее. Они получали больше всех. Да? Хотите заниматься спекуляциями, идите спекулируйте, пожалуйста, теневая экономика в вашем распоряжении. Хотите строить карьеру официально, идите в комсомол и по партийной линии. Хотите быть преступником, идите, тоже все дороги открыты. Хотите, так сказать, бороться за политические права, ну идите, боритесь, да, будет вам плохо, будет вам тяжело, сможете уехать на Запад потом. Все может быть. Сейчас реальных возможностей нет. Просто нет. Ни в криминальном мире, ни в нормальном мире. Сейчас построена система, когда начала людьми не стеклянный потолок, а бетонный потолок. И очень низкий. Очень низкий. И государство, такое ощущение, что государство занимается утилизацией людей. Не развитием людей, не созданием, не использованием людей для достижения каких-то больших, красивых целей. И даже низменных целей. Пожалуйста, но использованием людей. А просто действительно... Вот вы мне задаете вопрос, а зачем народ правительству? А они сами, я думаю, не знают, зачем мы им, потому нас и утилизируют.
Экономика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Экономика с Михаилом Делягиным.
Ну вот, тут, как мы слышали в новостях, в Мексике имущество коррупционеров раздают беднякам, ну то есть продают и потом деньги отдают бедным, а в России имущество преступников им оставляют. То есть вот совершили вы преступление, украли вы деньги и попались. А деньги-то ваши остались. Вы сидите там, да, искупаете свою вину, а денежки на вас работают и вас обслуживают. Так что, вы знаете, воровать-то в России государство сделало такую систему, либералы сделали такую систему, что воровать – это самый выгодный бизнес.
Даже если вас посадят, вы выйдете, а деньги останутся. Это касается небольших краж, небольших преступников и больших. И поэтому, когда вы спрашиваете меня, вот ФСБ выигрывает у МВД 12-9, будет ли побит рекорд, я говорю, конечно, будет. Конечно, будет. Потому что система, которая борется с коррупционерами, при этом всемерно развивая коррупцию, будет бить все новые, новые и новые рекорды. Давайте примем звоночки. Людмила Стырьева в эфире.
Алло, здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Хотелось бы, во-первых, поблагодарить вас за смелую и честную позицию.
Спасибо вам.
Во-вторых, я сама пенсионер, и, в общем, ответа на ваш вопрос я не нашла. Я считаю, что просто правительство, оно делает так, что пенсионеров умерло как можно больше, чтобы быстрее они ушли на тот свет. И хотелось бы еще вам задать два вопроса, если можно. Вот первый вопрос. Почему, допустим, в западных странах, если кто-то в правительстве сильно провинился в коррупции там или чем, и во всем прочем, сейчас правительство часто бывает уходит в отставку. У нас же кто только в правительстве Медведев не проворовался. И у Люкаев, и вообще перечислять времени не хватит. А Медведев все вот на коне у нас. Коней на переправе не меняют.
Ну, вы знаете, насчет коней на переправе, я не очень понимаю, что за переправа такое, которая растянулась на 30
понять,
лет.
Куда они переправляются?
С лишним, да. А это Моисей евреев по пустыне водил 40 лет. Так нас по рыночной реформе уже 32 года водят.
Надо, чтобы мы умерли быстрее.
Ну, да, может быть. Вот. И, как сказал покойный генерал Лебедь, это коней на переправе не меняют. А ослов на переправе менять должно и нужно. Вот. Но правительство уходит в отставку, потому что там другие политические системы. Там парламентские республики, и правительство формируется в результате компромисса победивших партий. Любой скандал, этот компромисс, это соглашение, эти коалиции раскалывает. И правительство распускается, и дальше или возникает новая коалиция, или заново выборы, которые определяют формирование этого правительства. У нас система другая, у нас правительство формирует президент, ну и, судя по всему, это правительство его более чем устраивает. Вот. А еще звоночек у нас есть, да? Сергей из Новосибирска в эфире.
Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здрасте.
Степанов Сергей, Новосибирск.
Да, Сергей Геннадьевич, слушаю вас.
Новость от 24 мая. Федеральный ядерный центр в Сарове закупает партию икон. А объявлен тендер на приобретение лота, в составе которого почти 80 икон Серафима Саровского, украшенных стразами и в багете под золото. А начальная стоимость сборного лота 2 с небольшим миллиона рублей. А иконы теперь это что? Такая новая аварийная защита реактора? Спасибо.
Ну, я думаю, что их используют в качестве сувениров. 2,5 миллиона, если на 80 штук. Ну, не так, чтобы слишком много, хотя, конечно, дорого. Но это, скорее всего, подарки начальству. Потому что если начальству не делать подарки, то тогда, как в 90-е годы застрелился руководитель, по-моему, этого федерального ядерного центра, от безысходности, от отчаяния, понимаете? Вот опять они вернутся, если они, так сказать, делать подарки начальству, если 2,5 миллиона на 80 подарков, это, согласитесь, не так уж и много. Меня сильно смущает, что иконы со стразами, это вообще как, прости господи, это вообще иконы, они какой религии, если они со стразами? Ну, это уже дело вкуса, может быть, там у РПЦ какая-нибудь новая церковная мода появилась, я, честно говоря, в этом не специалист. Ну, люди, которые верят Улюкаевым, они обычно живут очень недолго, хотя насыщенной, интересной жизнью. Слушаю вас. Никита из Москвы в эфире.
Михаил Геннадьевич, да, спасибо большое за вашу передачу. И у меня вопрос к вам не как экономист, а как человек, который читал Конституцию. Я хотел поинтересоваться, при каких обстоятельствах вообще могут быть назначены досрочные парламентские выборы. Потому что, как я понимаю, это может возникнуть только в случае, если у нас большинство депутатов поссорится с нашим правительством, что невозможно.
Нет, ссоры депутатов с правительством, я точно сейчас не скажу, потому что я другие разделы Конституции в основном читал, меня бюрократические междусобойщики не очень сильно волнуют. Но вариант первый. Президент распускает Государственную Думу. Это можно сделать, нельзя сделать за год до выборов и, по-моему, в течение года после выборов в Госдуме. А так можно. Второе, когда президент предлагает кандидатуру председателя правительства, Госдума может отказывать дважды. Если она отказывает в третий раз, то президент получает возможность ее разогнать и назначить этого человека ИО председателя правительства. Вот. Так что в этом отношении все достаточно прозрачно, довольно просто. Но учитывая функции Государственной Думы, которая в основном одобряет то, что предлагает правительство, в общем-то вопрос не очень актуален. Ну, разгонит ее. У нас же есть система газвыбора. Вот, возвращаясь, да? Игорь Геннадьевич из Москвы, вы в эфире.
Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здрасте.
Вот у меня вопрос такой. Вы участвуете вот во многих ток-шоу, и там вот много таких названий, вот президенты глобальных институтов, исследований там всяких вот. Ну, вы поняли там.
Ну, если вы имеете в виду меня, то я научный руководитель Института проблем глобализации.
Да-да-да, вот типа такого, ну, я просто хочу узнать не про вас конкретно, а вот их много, такие названия, там, президенты всякие. А вот кто их содержит вообще, вот эти институты? Кто им платит? С какого, с бюджета, с государственного или кто-то еще?
Значит, все по-разному. Есть институты, которые получают заказы от государства, выигрывают конкурс и участвуют. Вот есть президентские гранты, вся статистика открыта. Зайдите, посмотрите, там есть и исследовательские институты, которые тоже эти гранты получают. Есть исследовательские институты, которые у каждого министерства есть раздел бюджета, прикладные исследования, и люди совершенно спокойно проводят исследования, те или иные, которые нужны. Следующий вариант – крупные корпорации, которые тоже оплачивают каких-то аналитиков. Кому-то нужно делать исследование. По-честному, интересно, что происходит. Кому-то нужно получить одобрение заранее принятого решения. И это касается и корпораций, и государства тоже. Все по-разному. Какие-то институты оплачиваются частным бизнесом, какие-то – общественными организациями. Ну, если вы оплачиваете из-за границы, то вы обязаны это сказать. И об этом говорить публично. Есть институты, скажем, мой институт, это сообщество людей, достаточно хороших аналитиков, и, так сказать, мы этот институт поддерживаем, расходы общие небольшие, из своих, так сказать, гонораров мы, так сказать, в общую кассу выделяем деньги. Ну и сам институт тоже дает консультации, тоже немножко что-то зарабатывает. Вот, так что здесь все по-разному. Здесь все по-разному, как и в жизни все по-разному. Есть институты, которые существуют по принципу директор, секретарша, табуретка. Причем самый важный предмет – табуретка, потому что если ее не будет, то будет не на чем сидеть. А без профессора институт может просуществовать. Все по-разному. Возвращаясь к реформе, которая сейчас затевается, с объединением бюджетных фондов. В чем смысл? Первое, что самое главное, на мой взгляд, это возможность нынешним бюджетным фондам, внебюджетным фондам, пенсионному фонду обязательного медицинского страхования, фонду социального страхования рисковать нашими с вами деньгами. Потому что, когда они станут публично-правовой корпорацией, они, как сейчас говорится официально, эти деньги смогут инвестировать и, тем, значит, рисковать. Потому что сейчас пенсионный фонд, скажем, может инвестировать наши деньги. Инвестируют. И все остальные фонды тоже инвестируют, но это очень консервативные инвестиции. То есть практически невозможно проиграть. Ну и в реальности доход чуть ниже инфляции, как правило. То есть, в общем, деньги теряются потихонечку, понемножечку. Но они не могут пропасть совсем. А вот если разрешат их инвестировать, разрешат их рисковать, то возникает, с одной стороны, возможность получения дополнительной прибыли, о которой нам сейчас говорят очень много, а с другой стороны, возможность, так сказать, получения потерь, которые никто никому компенсировать не будет. И в этом отношении меня это пугает очень сильно. То есть это повышение рисков под предлогом создания инвестиционных возможностей. Второе – это снижение ответственности государства. Потому что сейчас, когда чуть что не так, Мы справедливо ругаем государство, ну, иногда несправедливо, но часто справедливо. Ругаем государство, и государство отвечает за то, что оно делает в пенсионном фонде. Если этот фонд будет публично-правовой корпорацией, ну, таких корпораций, правда, нет ни одной, хотя в 2014 году закон приняли. Так что никто не знает, что это такое. Ну, вот за Роснана, за его убытки государство отвечает. За падение стоимости актива в разы государство отвечает? Да нет. Да в гробу оно видало это Роснана и позволяет Чубайсу хвастаться и наслаждаться своей жизнью. То же самое, я боюсь, будет с пенсионным фондом и с нашими пенсиями.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Уважаемый Гаджимурат, я не стал бы оскорблять карточных шулеров сравнением их с нынешним российским государством. Ну, некоторых я знаю, люди неприятные, но имеют определенные черты характера. Вот. Так что не стал бы я сравнивать их с государством. Вот. Говорят, что Дума сама скоро провалится под землю. Ну, Госдума провалится не под землю и не в ад. Госдума, если провалится, то провалится в метро. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что этого не случится. Давайте примем звоночку. Евгений из Белгородской области, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Поздравляю комсомолку с праздником.
Спасибо огромное. Спасибо. И сегодня вас, как нашего слушателя, россиян, тоже.
Всех россиян поздравляю с праздником равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые создали
вопрос.
Письменность нам.
Вопрос.
Вот. У меня такой вопрос, Михаил Геннадьевич. В КВН и везде шутили про то, что в то время, когда был президентом Дмитрий Анатольевич, мол, страной руководил Владимир Владимирович. Но когда... Кто отвечал за внешнюю политику, когда мы позволили, ну, разгромить Ливию?
Медведев отвечал.
Медведев, да?
Да, было его решение.
Владимир Владимирович как контролировал его? Или это просто...
Владимир Владимирович, к моему глубокому сожалению, всерьез относится к действующему законодательству, и в то время считал, что председатель правительства не должен вмешиваться в деятельность президента Российской Федерации, как я это понимаю. К моему глубокому сожалению, иногда исполнение законов, с моей точки зрения, приносит вред. К сожалению. Итак, дорогие друзья, опрос. Подводим итоги опроса. Большой интерес. Ощутимо больше 200 участников. 8% участников нашего опроса считают, что правительство стремится улучшить пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации. Ну, правда, когда я начинал опрос, таковых было 20%, и даже местами 25%, но потом доля резко пошла вниз. 92% людей считают, что правительство стремится ухудшить пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации. 8,92 счет против правительства. Вероятно, именно поэтому правительство и сидит так прочно, и чувствует себя так хорошо и так безмятежно, потому что если его уволить, то в стране воцарится ликование, которое продлится месяца полтора. Ну, понимаете, уволить правительство сегодня, это как уволить Чубайса при Борисе Николаевиче. Все начинают радоваться жизни, как бы плохо ни было, и власть получает передышку. Вот. Поскольку у нас дело не настолько плохо, чтобы увольнять нынешних Чубайсов, ну, по крайней мере, они так думают, они чувствуют себя прекрасно и расслабленно, и, значит, развлекаются даже пенсионными реформами. Логика правительства по объединению внебюджетных социальных фондов и превращению их в публично-правовую компанию, помимо снятия ответственности с государства, на мой взгляд, заключается еще и в очень серьезном увеличении собственного влияния. Дело в том, что сейчас руководители бюджетных, извините, внебюджетных фондов и фонда социальной защиты, о котором мы вообще никогда ничего не слышим, и фонда обязательного медицинского страхования, о котором мы практически никогда ничего не слышим, и пенсионный фонд, о котором хотелось бы никогда ничего не слышать, но приходится постоянно слышать, они все назначаются Государственной Думой. Правительство предлагает, да, но формально власть над ними принадлежит Государственной Думе. И, естественно, любого нормального чиновника это гложет. Нормальному чиновнику хочется самому их контролировать. И поэтому идея для того, чтобы эти внебюджетные фонды отобрать у Госдумы и забрать под себя, происходит грандиозное драматическое изменение. Когда они сливаются, переводятся в другую правовую форму, у них возникает, может возникнуть возможность рисковать своими деньгами, причем рисковать непредставимым пока образом. Но зато правительство при этом, с одной стороны, получает власть над ними, а с другой стороны, снимает с себя ответственность за них. Вот счастливые люди. Сбылась мечта, ну, сформулируем так, чиновника. При этом объединение этих фондов – противоестественная глупость, потому что они решают совершенно разные проблемы. У них совершенно разные режимы работы. И люди из фонда обязательного медицинского страхования, мною нелюбимые, почему я сейчас скажу, подметили очень верно. Перед пенсионерами, перед безработными обязательства постоянно. Вот я пенсионер, значит, пока я жив, мне должны перечислять фиксированную пенсию, стандартную. Вот я безработный, пока я работу не найду, мне должны платить пособие, каким бы издевательством ничтожным оно ни было. Ну, естественно, там есть определенные лимиты, я должен пытаться устроиться на работу, через какое-то время меня все равно снимут с учета, перестанут платить, но если я не могу найти определенное время, я эти деньги получаю. А фонд обязательного медицинского страхования работает совершенно по другому принципу. Он тоже к страхованию имеет мало отношения, на мой взгляд, но принцип совершенно другой. Я заболел, и в тот же момент, в ту же минуту я должен получить помощь, но эта помощь должна быть профинансирована, ее качество должно быть проконтролировано, и это быстрая оперативная работа, которая, в общем, слабо прогнозируема. А функции разные, функционал принципиально разный, загонять их под одну крышу значит резко, драматически снижать общую эффективность. При этом дефицит сейчас есть у всех этих фондов. У фонда обязательного медицинского страхования был профицит до 2017 года. В 2018 году тоже дефицит, потому что, скажем так, такое управление экономикой. При этом, если в пенсионном фонде административные расходы порядка 4% от общей суммы, можно обсуждать, что они завышены, что деньги уходят непонятно куда, административные расходы и так далее, но 4%. В фонде обязательного медицинского страхования, как говорят, я надеюсь, меня поправят, но говорят, что там за 20%. И врачи воют именно от фонда медицинского страхования, потому что именно его чиновники, которым, судя по всему, просто нечем заняться, превратили врачей реально в писарей, у которых нет возможности заниматься пациентом, потому что они должны анкеты заполнять бесконечные, бесчисленные. Так сказать. И не дай бог, если они ошибутся, потому что всех штрафуют совершенно люто. Наши врачи, они заложники, они рабы фонда обязательного медицинского страхования. Я бы этот фонд вообще разогнал бы и упразднил к чертовой матери. Должно быть прямое бюджетное финансирование здравоохранения, как при советской власти. Но объединение разнородных функций воедино для того, чтобы снизить ответственность государства и повысить власть правительства, согласитесь, что это бред. И этот бред нам сейчас будут навязываться всей мощью правительства Медведева. А теперь примем звоночек. Александр из Владимира, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я как будущий доктор с вами полностью согласен. У меня два вопроса к вам. Смотрите, вот когда и до какого момента наконец-то будет доведена страна, когда уже ситуация наконец-то будет меняться в лучшую сторону, и какие силы это могут поспособствовать. И можно еще один вопрос?
Да.
Вот если будет очень крайне плохая ситуация, крайне, вот вы бы, вот ваше личное мнение, в какую бы страну смогли эмигрировать? Спасибо.
Вы знаете, я пробовал. У меня была очень скверная ситуация в 2007 году. Я всерьез пробовал. В общем, эмиграция – это очень плохо. Это ужасно. я сделаю все, чтобы этого избежать. Просто другой язык, даже очень близкий к вашему языку, это другая языковая среда. Это другая. Вы не понимаете этого, как мы не понимаем, что в воздухе должен быть кислород. Мы к этому привыкли, как же иначе. Когда вдруг в воздухе исчезает кислород, мы начинаем задыхаться. То же самое в эмиграции. Так что, наверное, в Белоруссию, если вы так ставите вопрос. Хотя Белоруссия так уверенно идет путем Украины, что, боюсь, там бардак начнется раньше, чем у нас. Вот, ситуация будет меняться в лучшую сторону. Сама по себе для этого достаточно резкого удорожания цены на нефть. Вот сейчас отбомбят американцы по кому-нибудь. Будет 200, если будет $200 за баррель, ситуация улучшится. Но вы, как я понимаю, спрашивали про наше государство. Вот наше государство оздоровится в двух случаях. Первый случай. Нам с вами удастся объяснить этому государству, что его социально-экономическое безумие составляет для него большую угрозу безопасности, большую угрозу его существования, большую угрозу физического выживания его людей, чем любой исламистский или американский террор. Если они это поймут по-хорошему, если они достаточно сильно испугаются, тогда они начнут оздоравливаться. Второй вариант – это революция, в которой можно и погибнуть. Это дестабилизация ситуации, это глубокий кризис, это Майдан. И сейчас либералы организуют этот Майдан, мы видим, потому что у нас в нашей власти очень много прошенок отечественной сборки, которым тоже хочется побыть президентами. Ну, а теперь сладкое на десерт. Председатель Банка России Набиуллина заявила, что в России нельзя запрещать микрокредитование, так как это приведет к возникновению нелегальных кредиторов. Переводит на русский язык. Микрокредитование – это грабеж людей при помощи процентных ставок, которые больше 500% годовых. Так вот, председатель Банка России, либерал Набиуллина, реформаторша, считает, что нельзя запрещать, по сути дела, преступную деятельность, потому что если ее запретить, то, простите, тогда преступления будут нелегализованы. Тогда преступления станут нелегальными. Тогда грабеж людей будет запрещен и будет осуществляться в нарушении законодательства. Вы можете себе представить, что у этих людей в головах? Вы можете себе представить уровень их цинизма? А о том, к чему они идут в страну, поговорим в понедельник.
Экономика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.